Петр Талиб.
Говорит Радио Свобода. Ученые недовольны реформой Российской Академии Наук.
Одно из немногих успешных деяний, которые у нас в стране сейчас происходят, производственных деяний, это на первом месте стоит Российская Академия Наук.
На Валдае Путину напомнили о политзаключенных.
И я постарался ему по-человечески рассказать то, что люди попадают в тюрьму зачастую вообще ни за что или за пустяк.
Джон Маккейн любит Россию, но не любит ее президента.
Оскорбления, которым подвергает россиян автократический режим Путина, должны, на мой взгляд, встретить оппозицию с нашей стороны.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Государственная Дума на этой неделе поспешно, чуть переделав закон о реформе Российской Академии Наук, утвердила его, несмотря на протесты ученых. Ключевой пункт законопроекта остался без изменений. Научные институты РАН, кроме Уральского, Сибирского и Дальневосточного отделений, Академия медицинских наук и Академия сельского хозяйства будут переданы в ведение специально создаваемого федерального агентства, которое будет подчиняться правительству. Академик Роберт Нигматуллин объясняет, почему ученые не доверяют чиновникам.
И вообще у чиновничества, всякого чиновничества, а у русского чиновничества особенно, есть такое представление, что вот мы лучше управляем. Мы наведем порядок, ученые пусть занимаются только наукой, они вообще какие-то такие отрешенные. Ничем мы не отрешенные. Мы в своих делах знаем не хуже, чем чем. Но у них такая идеология. Мы наладим это все дело лучше. Я вот вспоминаю, мне отец рассказывал. Это примерно такое же. Когда он учился в Москве, на рубеже 20-30-х годов была такая идеология, что преподавать не надо быть специалистом. Учебник есть, прочитал, школьнику, студенту рассказал. То же самое у чиновника. Разберемся, общие проблемы управления, туда-сюда, и мы будем лучше управлять. Это серьезная ошибка, и вы видите, скажите мне какое-нибудь успешное дело, которое осуществили у нас в стране чиновничество. Этого нет. Я думаю, что одно из немногих успешных деяний, которые у нас в стране сейчас происходят, производственных деяний, это на первом месте стоит Российская Академия Наук. Я абсолютно в этом убежден.
У здания Госдумы, принимавшей закон, проходила акция протеста ученых. Трое молодых людей, установивших макет надгробия и траурный венок, символизирующий смерть российской науки, были задержаны полицией. Акции протеста прошли в Иркутске и Новосибирске. Их участники выходили на улицу в белых халатах. На 28 сентября намечена акция протеста в Москве на Болотной площади. Сопредседатель Общества научных работников Андрей Цатурян объяснил в интервью «Радио Свобода», почему вопрос о подчинении Академии наук чиновникам так важен для ученых. Цатурян ответил и на обвинение в шантаже. Именно этим словом бывший председатель РАН Юрий Осипов назвал заявление ученых о плагиате в диссертациях депутатов Госдумы, голосовавших за реформу Академии.
Самое главное, конечно, что против чего все протестуют, что против того, чтобы институты не оказались в прямом подчинении какого-то непонятного агентства с непонятными функциями, правами и непонятными чиновниками, которые будут им руководить. Мы видим, как это происходит кругом, мы видим то, что как это случилось с ИТЭФом, который оказался в Курчатовском институте и, значит, руководимый вот таким вот чиновником. Мы видим, что творится с вузами, где, значит, пытается министерство, значит, такими, как бы это сказать, бюрократическими методами что-то делать. И это все катастрофа.
Из уст бывшего президента РАН Юрия Осипова прозвучало слово «шантаж». Именно так он назвал инициативу ученых, которые заявили о плагиате в диссертациях депутатов Госдумы, голосовавших за реформу Академии. Сами депутаты планируют оспорить обвинение в плагиате в суде. Что вы думаете об этой инициативе противников реформы? И почему бывший глава Академии наук, собственно, встал не на сторону ученых?
Мало того, что удивлен заявлением Юрия Сергеевича, я просто возмущен этим заявлением, потому что шантаж. Шантаж – это когда человек заставляет кого-то что-то сделать под угрозой разоблачения каких-то фактов. Мы, значит, никаких угроз здесь нет, здесь просто сообщается граду и миру, сообщается общественности, что эти люди, которые уже проголосовали за уничтожение Российской Академии Наук, что эти люди, у них фальсифицированные диссертации. Мы говорим, что эти люди не имеют права решать вопросы науки, будучи сами, значит, сильно в неладах с научной этикой. А вот то, что человек, который 20 лет возглавлял Академию наук, человек, который при этом ни разу не возвысил свой голос против фальсификации диссертации, о чем уже вся страна говорит уже не один год, то, что он, оказывается, становится на сторону вот этих фальсификаторов, депутатов, против своих коллег-ученых, вот это тут я не знаю, какие могут быть моральные оценки. Я считаю, что в том, что сейчас происходит с Академией наук, вот в той угрозе, которая, значит, над ней возникла, огромная вина бывшего руководства Академии, бывшего состава президиума и бывшего президента.
На этой неделе прошел юбилейный форум дискуссионного клуба «Валдай». Больше всего внимания привлекло участие в дискуссиях оппозиционных политиков. На форум были приглашены, в частности, Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Ксения Собчак, Евгений Ройзман. Заговорили даже о новой оттепели и смене курса. В последний день работы дискуссионного клуба Владимир Путин вынужден был высказаться о судьбе арестованных по болотному делу. Отвечая на вопрос о возможности амнистии для политзаключенных, он сказал: «Я этого не исключаю, но надо дать возможность просто довести все необходимые процедуры до логического юридического завершения». Путин отметил, что решать, были ли на Болотной площади массовые беспорядки или нет, должны следователи и суд. «Я не хочу давать никаких определений юридического характера», — добавил он. Вопрос об амнистии для узников Болотной поднял на встрече с президентом оппозиционный политик Владимир Рыжков. После завершения официальной встречи на коктейле для журналистов и экспертов писатель Сергей Шаргунов вновь напомнил Владимиру Путину о политзаключенных. Вот что Сергей Шаргунов рассказал мне о своем разговоре с президентом.
«Просто так получилось, что он стоял недалеко от меня, и как-то я постарался к нему подойти с этим вопросом. Такая возможность представилась. И поскольку, конечно, в зале всем слова не давали, и не все могли высказаться, то я подумал, что на этой неформальной встрече за бокалами есть возможность как-то поговорить. Во-первых, без ложного пафоса, а с другой стороны, попытаться что-то сделать для тех молодых людей, среди которых есть мои друзья, для тех, кто оказался в тюрьме. Ну, вот мне удалось подойти к Владимиру Путину, и я постарался ему по-человечески рассказать про отдельные судьбы и про то, что люди попадают в тюрьму по болотному делу, по сути, зачастую вообще ни за что или за пустяк. Например, студент МГУ, который всего лишь бросил апельсин или лимон в сторону ОМОНа, до сих пор находится под стражей уже значительное количество времени. Слепнущий Владимир Акименков, молодой человек, которого не отпустили похоронить родную мать, другое заключенное, у которого умерла бабушка. И, конечно, я же не отделяю это болотное дело от дела Дальцова-Развожаева. Я постарался объяснить Владимиру Путину, что это искренние люди, которые хотели бы обновления страны, и они не желают стране зла, и что эта ситуация, она ведет к напряженности, возможно, он неправильно информирован. Владимир Путин обещал думать на эту тему и сказал, что он думает об этом, и достаточно внимательно меня выслушал. Потом он высказал некоторую контр-историю и попросил меня ее нигде не цитировать. То есть это вот некоторые его сомнения. Но надеюсь, что все-таки то, что голоса будут звучать и чаще, это каким-то образом будет влиять на власть, чтобы она хотя бы отпустила на волю этих людей. На мой взгляд, это самое главное, самое важное. Это для меня было самым главным во время участия в Алтайском форуме, просто сказать вот по поводу этих людей.
Какое у вас создалось впечатление? Он знал какие-то детали болотного дела, или все, что вы ему рассказывали, было для него новостью?
У меня есть ощущение, что всех деталей Владимир Путин может не знать. И больше того, возможно, он не до конца верно информирован по поводу некоторых ситуаций, потому что вот он мне привел один пример. И я пытался как-то понять потом, так это или не так. Я не могу более конкретно рассказывать. И есть ощущение, что, конечно, зачастую президенту могут не совсем верно показывать картину происходящего и в том числе демонизировать этих узников. Но мне кажется, что такой разговор нормальный, это все-таки важно. Я ему просто рассказал о людях, в том числе о тех, которых я лично знаю. Сказал ему, что есть и мои друзья, которые там, и что они желают блага стране. Но он слушал внимательно, по крайней мере.
Кого лично из узников Болотной вы знаете?
В первую очередь, конечно, я хорошо знаю Леонида Развожаева, молодого человека, который как бы формально задержан не за действия 6 мая, но тем не менее ему инкриминируют в том числе организацию происходившего. Хороший, честный парень, который просто оказался закручен в водоворот провокации и, в сущности, за свои лихие кухонные разговоры пошел, в общем, по пути мученичества. Это и известная доставка в Москву, и тот сибирский этап, по которому он последовал. Мы с ним переписываемся, и, в общем, я знаю, что его избивали в тюрьмах, когда этапировали по России туда-сюда. И, по сути, человек страдает ни за что. И поскольку Леонида я знаю уже больше 10 лет, то для меня, конечно, это все очень горько и тяжело. Некоторых я знаю чуть меньше, ну, например, Владимир Акименков, и все-таки мы знакомы. Поэтому вообще в какой-то момент, когда вглядываешься в эти судьбы, понимаешь, что все эти люди достаточно близкие, и ты понимаешь, это поколение, и этот порыв, это желание сделать страну более честной. И то, что их закрутило в водоворот в какой-то момент, то, что они оказались, по сути, крайними, это на самом деле трагедия всего нашего общества. И мне кажется, что если говорить о каком-то диалоге между системой и людьми, то в первую очередь, конечно, нужно способствовать снятию этого острейшего аспекта напряженности. А именно просто, я думаю, что амнистия, о чем я и сказал Владимиру Путину, была бы в данном случае оптимальным выходом из ситуации.
Но она не может быть до приговора суда?
Нет. Вы знаете, дело в том, что вот юридически, я специально заранее проверил это, амнистия президентская может быть включена в любой момент. То есть и на ранних стадиях процесса, и, то есть еще до приговора. Поэтому в любое время у президента есть такая возможность.
На Валдайском форуме возник такой неожиданный диалог между Путиным и его чиновниками и оппозиционерами. Даже говорят о новом курсе Кремля. У вас тоже создалось впечатление, что дело идет к какой-то новой оттепели?
Я бы, честно говоря, не спешил бы с выводами. Конечно, едва ли бы еще 5 лет назад состоялся бы такой разговор, и были бы приглашены те, кто был приглашен, и была бы возможность подойти, поговорить, задать вопрос. Это, конечно, само по себе мне не кажется бесполезным. Мне кажется, все-таки, если речь идет вот о судьбах заключенных, то здесь нужно использовать любой шанс. Что касается этого разговора, ну, посмотрим. В любом случае, мы же видим, что очень многое меняется. Есть большой поколенческий вызов, когда огромное количество молодых людей просто уже в штыки воспринимает ныне действующую систему. Есть фактор интернета, который нарастает. Есть, наконец, успех Евгения Ройзмана, моего давнего товарища, значит, на выборах мэра Екатеринбурга. И Ройзман был, кстати, представлен на Валдае. Есть, конечно, много и других интересных моментов, связанных в том числе с протестным, или как к нему не относиться, но очень высоким процентом голосования за Алексея Навального в Москве. Я думаю, что все это, конечно, продолжение той болотной, которая случилась в декабре 2011 года. И, конечно, власть, если она проявляет вменяемость, она должна как-то считаться с этими факторами. Посмотрим, в какой степени она будет считаться и чем все это обернется. В любом случае, не хотелось бы, чтобы это оборачивалось устройством персональных судеб, чтобы вот кого-то как-то так правильно упаковали и интегрировали. Важно, чтобы были какие-то существенные изменения в стране, чтобы действительно граждане могли представлять свои интересы, чтобы были независимые люди в парламенте, чтобы наконец-то возникло доверие к судебной системе. Это простые вещи, но я думаю, что вполне есть шанс двигаться в этом направлении. Надеюсь, это движение возникнет.
А у Евгения Ройзмана, вашего товарища, была возможность пообщаться с Путиным?
Вы знаете, он настолько затюкан своими делами, что он выступил в первый день. У него была возможность пообщаться с губернатором Свердловской области, с которым они до этого находились в контрах. А что касается визита Владимира Путина, Ройзмана не было. И я не думаю, что кто-то его ограничивал, но, насколько я понял, он просто по уши в делах в Екатеринбурге, там все, конечно, очень сложно, и он вот только берет бразды правления в руки. Кстати, Владимир Путин называл фамилию Ройзмана в разговоре, и надо сказать, что это так прозвучало, как вот представитель несистемной оппозиции, стал мэром, так сказал Владимир Путин. И это нормально.
Ему задавали довольно много острых и актуальных вопросов на этой встрече. Был ли какой-то вопрос или его реакция, которая вам запомнилась?
Мне кажется, что все-таки все понимали, что здесь бессмысленная резкость и дерзость, она аукнется чем-то тем же самым. Поэтому я бы не осуждал, например, тех же оппозиционеров за то, что они вежливо ставили перезревшие вопросы. И поэтому мне кажется, что все то, что говорили и Рыжков, и Пономарев, и Собчак, это важные вещи, с чем-то можно не соглашаться. И, в принципе, важно другое, что все-таки прозвучал некий голос альтернативы. Конечно, в контексте Валдая они снижали обычную резкость. Кто-то, значит, на полтона, кто-то на 2 градуса ниже. Но мне интереснее были сущностные моменты. То есть важно было все-таки, как он отреагирует на прямую постановку вопросов. И ведь потом еще вот в неформальной дискуссии спрашивали и про допуск к федеральным телеканалам оппозиционных политиков и про эти самые муниципальные фильтры. Кому-то это может показаться банальщиной, но на самом деле эти риторические вопросы, они все равно важны. Потому что я застал время, еще не столь давно, когда ужаснейшей крамолой считалось спросить у власти по поводу происходящего в стране без лицеблюдства и без согласования этого вопроса заранее. Например, когда я встречался с тогда еще президентом Медведевым, я спрашивал его по поводу избиения моего товарища Олега Кашина, по поводу расследования этих событий. И я помню, как перевернулись и исказились лица у некоторых чиновников, и какую они мне обструкцию потом устроили. То есть просто старались помешать там в работе, в жизни, потому что вот нельзя такое спрашивать. По крайней мере, вот один хороший итог Валдая, что спрашивать можно. Другое дело, что эти вопросы пока во многом носят риторический характер.
Писатель Сергей Шаргунов о своем разговоре с Владимиром Путиным на Валдайском форуме. В пятницу появилось сообщение о возвращении в Кремль Владислава Суркова, теперь в качестве помощника президента. И эта новость добавила масла в огонь слухов об идеологических переменах. А вот американский сенатор Джон Маккейн, бывший кандидат в президенты, не верит в то, что режим Путина может измениться. На этой неделе на сайте Правда.ру он опубликовал свой ответ на статью Путина в «Нью-Йорк Таймс».
Российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.
Джон Маккейн отмечает отсутствие полноценной свободы слова в России и вспоминает об убийствах оппозиционно настроенных журналистов. Путин и его окружение не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласных и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами, они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррупционность, пишет он. Они, то есть члены окружения Путина, продолжает Джон Маккейн, пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают. Они сажают в тюрьму участников пан-группы за преступление, которое состояло в том, что ее члены были провокационными и вульгарными и имели дерзость протестовать против правления президента Путина. Конец цитаты. В тот же день Джон Маккейн дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Сенатор, у меня было ощущение, что критики и сторонники вашего выступления в «Правде», и это отчасти удивительно, разделились приблизительно поровну. Одни говорят, что вы совершенно точно указали на главные российские беды, другие настаивают на том, что автор не понимает, о чем он говорит. Ваша реакция? Я могу понять эти обе точки зрения, но факты – упрямая вещь. Мои комментарии основаны на фактах. Это и подавление оппозиции в России, это и дело Магнитского, это и полный контроль властей над прессой, это и продолжающиеся нарушения прав человека. Какую вы ставили перед собой цель, решив выступить именно в «Правде»? Это произошло почти случайно. Во время разговора с американским комментатором я сказал, что я сомневаюсь в том, что правда напечатает мой комментарий. Вслед за этим одно из наших средств информации обратилось с запросом к двум правдам. Одна из них обусловила публикацию, и я цитирую: «Мы можем рассмотреть вопрос публикации статьи, если его позиция не противоречит позиции коммунистической партии относительно войны в Сирии». Естественно, это условие было неприемлемо. Но другая правда была готова опубликовать мою статью. Одна из моих целей состояла в том, чтобы раскрыть правду. Дело в том, что сказанное господином Путиным об Америке и о происходящем у нас в стране прямо противоречит реальности. И я готов воспользоваться любой возможностью, неважно, насколько ничтожна она, чтобы обратиться к россиянам напрямую. Потому что я настроен пророссийски, потому что оскорбления, которым подвергает россиян автократический режим Путина, должны, на мой взгляд, встретить оппозицию с нашей стороны. Сенатор Маккейн, судя по реакции российской аудитории на ваше выступление, многие россияне все-таки соглашаются с Владимиром Путиным относительно предпочтительности дипломатического разрешения сирийской проблемы. Они не понимают, почему вы настаиваете на силовых мерах. Я согласен с господином Путиным. Те примеры вмешательства Соединенных Штатов в конфликты, о которых мне известно, были предприняты в интересах нашей национальной и всеобщей безопасности. Возьмем, например, Боснию. При поддержке России там происходило уничтожение людей. После того, как 8 тысяч человек были убиты в Сребренице, мы начали действовать. Возьмем Косово. Сербы при российской поддержке устроили резню людей, принадлежавших к другому этносу. Если мы посмотрим на Афганистан, поначалу даже Россия поддержала наши силовые акции в этой стране, потому что именно там были организованы террористические атаки 11 сентября, жертвами которых стали тысячи американцев. В том, что касается Ирака, мы одержали победу в этом конфликте. Ситуация была под контролем, а затем президент Обама отказался оставить там небольшой американский контингент. После того, как мы покинем Афганистан, он не будет местом, где Аль-Каида планирует террористические атаки и откуда она атакует Соединенные Штаты. Если мы вспомним Вторую мировую войну и масштабную поддержку России, оказанную США, поддержку, которая помогла России одержать верх над Германией, то я подозреваю, россияне не негодуют по поводу нашего вмешательства в конфликт в том случае. Сенатор, в том, что касается сирийского конфликта, вы считаете, мы должны следовать путем, предложенным России, или вы предпочитаете некую альтернативу? По словам Владимира Путина, химическая атака была хитроумной провокацией, устроенной повстанцами. Владимир Путин знает, что это неправда. Должны ли мы принимать за чистую монету слова человека, который распространяет заведомую ложь? Очевидно, что эта атака не является делом рук повстанцев. Его министр иностранных дел говорит, что Россия ни в коем случае не поддержит действия в рамках 7 статьи Устава ООН, предусматривающей силовые действия, в случае, если Асад не выполнит требований ООН. А очень немногие люди верят в то, что Башар Асад будет честно сотрудничать с международным сообществом. Ведь он до сих пор продолжает настаивать на том, что его силы не устраивали этих атак. Но мы знаем, что они это сделали. То есть существует большой вопрос о доверии к тому, что говорит Асад. Впрочем, подождем, увидим. Ну а пока мы обязаны оказать поддержку тому, кто сражается против Асада, то есть свободной сирийской армии. Потому что в то время, как мы с вами говорим, в Сирию продолжают прибывать российские самолеты, груженные военным снаряжением, которые Башар Асад использует для уничтожения своего собственного народа. Это позорный факт. Сенатор Маккейн, в своей статье вы говорите о величии России. Можно вам задать вопрос, в чем, по-вашему, состоит величие России? На мой взгляд, Россия была великой страной в течение столетий. Ее вклад в мировую культуру, в литературу, в искусство неизмерим. В то же время все мы помним об ужасах сталинской эпохи, уничтожении миллионов людей, особенно на Украине. Мы знаем о мужестве россиян, они продемонстрировали его во время Второй мировой войны. Интеллектуальный уровень страны крайне высок. Я большой поклонник России. И я считаю, что у россиян должно быть право не быть отправленными в тюрьму за свои слова, не быть преследуемыми из-за сексуальной ориентации. Сейчас, по словам международных правозащитных организаций, Россия не является свободной страной. Атмосфера в стране очень плохая. Когда речь заходит об американской критике ситуации с правами человека в России, часть россиян считает, что США излишне вторгаются во внутренние дела страны. Другие говорят, что Вашингтон должен быть более активен в критике России. Какова ваша точка зрения? Я думаю, что когда действие закона Магнитского будет расширено, он возымеет положительный эффект, подобный эффекту поправки Джексона-Веника во время так называемой «холодной войны». Есть немало инструментов, с помощью которых можно убедить российские власти в необходимости уважения основных гражданских прав и свобод россиян. У россиян должно быть право не опасаться арестов, подобных тому, через которые прошел Сергей Магнитский. Они не должны отправляться в тюрьму на всю жизнь, как это фактически произошло с Ходорковским. Как вы считаете, кого должно коснуться действие закона Магнитского? Я не верю, что все люди, причастные к бессмысленным пыткам, избиениям и убийству Сергея Магнитского, понесли ответственность за это. Наше Министерство финансов крайне узко интерпретирует одобренный нами закон. Я думаю, что действие закона должно затронуть представителей самого высокого уровня, которые несут ответственность за происшедшее. Сенатор, Владимир Путин только что объявил, что он не исключает того, что он выставит свою кандидатуру в президенты в четвертый раз. Я просто шокирован тем, что он захочет стать президентом России в четвертый раз. Судя по всему, он вам не очень симпатичен, или я не прав? Я не могу сказать, что он мне не нравится. Дело не в его личности, а в его действиях. Я знавал немало людей, которым я не испытывал особой симпатии, но они вызывали мое уважение и восхищение. Вопрос заключается в том, что делает его правительство. Почему накануне Олимпиады в России принимается закон, согласно которому, по сути, приравниваются к преступлениям действия лиц с сексуальной ориентацией, которая Путину не нравится? Сенатор Маккейн, как вам видится будущее американо-российских отношений? Я думаю, что многое зависит от того, что произойдет в Сирии. Нет никаких сомнений, что Владимир Путин одержал крупную победу. Он стал важным игроком на Ближнем Востоке. Его роль подобна той, что Россия последний раз играла в 1973 году. Он выглядит реальным посредником, и неудивительно, что некоторые ближневосточные лидеры заново оценивают свои позиции и свои отношения с Соединенными Штатами. А что вы думаете о перезагрузке? Исчерпала ли она себя, как утверждают многие, и если это так, что дальше? Я давным-давно говорю о том, что нам необходимо выработать реалистичный подход к отношениям с Россией. Мы должны четко осознавать, в чем состоят задачи и в чем заключаются мотивировки Владимира Путина. Его цель – восстановить престиж и влияние Российской империи. И он готов предпринимать экстраординарные шаги для достижения этой цели. В Чечне он устроил масштабное побоище, мы знаем об этом. Он вторгся в Грузию. Сейчас он оказывает давление на все страны, находящиеся в зоне, которую он называет ближним зарубежьем. Это суть Владимира Путина, и мы должны воспринимать его таким, какой он есть. А как в таком контексте вы оцениваете политику администрации Обамы? Как вопиющий провал. Доказательством тому ситуации, которую я только что описал. Сенатор Маккейн, вы были свидетелем исторических событий в американо-российских отношениях. Что вам подсказывает ваш огромный опыт политика? Как будут развиваться отношения между США и Россией? Если мы будем непоколебимы, если мы будем выстраивать наши отношения с Путиным на реалистичной основе, если мы предпримем определенные шаги, например, возобновим наши усилия по созданию противоракетной обороны в Европе, распространим действия закона Магнитского на других нарушителей прав человека, если мы подпишем соглашение о свободной торговле с европейскими странами и поможем им достичь энергетической независимости, в этом будет заключаться реалистичный подход к отношениям с Владимиром Путиным. Вы считаете, такие планы осуществимы? Все будет зависеть от президента Соединенных Штатов.
На вопросы корреспондента Радио Свободы Юрия Жигалкина отвечал сенатор Джон Маккейн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Я не видел цифр, не знаю, какие были рейтинги, но уверен, что миллионы, затаив дыхание, смотрели на этой неделе сериал «Малахова», посвященный ужасной судьбе правнучки Леонида Брежнева Галины, которая стала бомжом и провела 10 лет в психиатрической больнице. Я тоже посмотрел полтора часа, и, знаете, все время представлял, как пройдет там 10, 20 или 30 лет, и следующий Малахов вытащит вот так в свою студию все самые тщательно охраняемые тайны Путина, и мы увидим и его дочерей, и внуков, и так далее. Вот почему-то я не столько о дочерях и внучках Брежнева думал, сколько о семье нынешнего президента, которая, конечно, в этой передаче ни разу не упоминалась, хотя аналогия, мне кажется, напрашивается.
Да, конечно, вы правы, абсолютно, что самое интересное здесь – это аналогия. Единственное, с чем бы я поспорила, это с цифрой в 30 лет. Я думаю, что это произойдет гораздо позже. Хотя кто может знать. А что касается самого документального сериала, что меня поразило действительно вот в этом трэше, который Малахов и Первый канал, как всегда, так виртуозно устраивает, это, в общем, сам персонаж. Это довольно любопытная женщина, потому что, несмотря на все перипетии ее судьбы, она свободна. Она не утратила чувство юмора, она не очень похожа на тяжело больного человека, которого нужно 10 лет держать в психушке и прочее, прочее. Это как бы один уровень разговора, а второй уровень разговора – то, в какую раму это все помещено. Ведь на самом деле, как мы в первой серии, вот, когда был документальный фильм «Самое интересное, что было», как мы не знали ничего об этой судьбе, а что, собственно, случилось, почему она туда попала, и как это все произошло, и что с этими квартирами. Я, кстати, я живу неподалеку от этого знаменитого дома на Гранатном, и часто вижу то ли внука, то ли правнука Брежнева, который очень на него похож. Это довольно молодой человек, который сейчас весит, ну, я не знаю, там, килограмм 300, наверное. И там тоже указывается какая-то безумная драма, и он тоже время от времени мелькает на экранах и тоже рассказывает о своей нелегкой судьбе. Так вот, что меня очень смущает, это что Первый канал и Малахов, они предпочитают вот эту вот трэшевую стилистику, когда приглашают какого-то пьяного там отчима, когда приглашают не очень внятных людей Кликушева, там начинается какой-то дикий ор-базар, когда ничего нельзя понять. Мне кажется, что Первый канал вот в таких вещах участвовать просто, ну, не должен. Ну, там сейчас еще появилась программа, которая называется «Истина где-то рядом». Там некая дама-экстрасенс была в летней резиденции Берии, и со своим таким приборчиком она нам рассказывала, какой Берия тиран, и как много женщин там замуровано в стенах. Он называется это «Истина где-то рядом», и девиз такой: «Вся правда за 15 минут». Вот «Вся правда за 15 минут» превращает один из лучших наших каналов маргинальный канал, где эта эстетика и стилистика и зарождалась, собственно.
Еще одна интересная теленовость. Канал «Дождь» все-таки решил брать абонентскую плату. Небольшую, но многих это раздражает. И многие предсказывают, что рейтинг «Дождя» значительно упадет. Знаю, Слава, что и вы не в восторге.
Я не в восторге как пользователь, потому что не далее, как вот вчера или позавчера, я хотела посмотреть репортаж Лошака, собственно, с которого это начинание на канале и вступило в силу. И я поняла, что там есть способ оплаты, то есть там деньги какие-то копеечные. Но способ оплаты – это нужно зарегистрироваться либо через e-mail, либо через сети социальные. Я этого не хочу. И, значит, раз я этого не хочу, значит, я не могу посмотреть этот материал Лошака. Но это одна сторона вопроса, и, конечно, это совсем смешный аргумент. А главное, я не очень понимаю, тут нет какой-то прозрачности. То есть, если я плачу деньги, то по закону мироздания я и заказываю музыку. Должен быть какой-то интерактив, должна быть какая-то обратная связь со зрителем. Канал должен понимать, что и как они выпускают. Понимаете, канал только вообще, на мой взгляд, только-только как-то становится на ноги. И вот для меня он, например, стал каким-то интересным объектом исследований вот только с последних выборов, когда я поняла, что там какой-то другой уже уровень работы, который мне, в частности, интересен. Только-только появляются какие-то программы интересные. И вот так вот брать и это все на корню как-то обрубать, мне кажется, это не очень правильно, потому что смотрите, вот, например, что произошло. «Вечер трудного дня», «Брат Тихон», «Зятко его братья», это очень популярная программа. И вот эта вот популярная программа приглашает трех царственных дам: главный редактор газеты «Ведомости», главный редактор ленты «Ру» и главный редактор бывшего моего родного издания газеты «Ру», теперь это Светлана Бабаева. И приглашает Навального. Ну, кажется, что должен быть такой пердуха. А досмотреть этот пердуха я не смотрела до середины. Потому что более беззубых, неинтересных, невнятных вопросов я вообще никогда не слышала. и что же вот как-то вот за это платить. То есть что-то здесь не продумано с точки зрения организационной, мне кажется. Вот так.
Я слышал, это, конечно, конспирологическая точка зрения. Говорят, что это указание администрации президента, что вот канал заставили стать таким вот закрытым. Не знаю, можно ли доверять таким слухам.
Вы знаете, это действительно, это уже очень какая-то хитроумная версия. И каких-то логических объяснений, какая им разница? Таким образом их уничтожить? У них есть гораздо более эффективное средство. Зачем их такая язычная? Не знаю. Вот тут я не могу ничего сказать. Я понимаю, что пока этот метод не работает, особенно на канале, где провалилась, просто провалилась лучшая программа. Это программа Парфена, вы помните? Ведь там тоже был брошен ключ, давайте соберемся миром. Так вот лучшая провалилась. А что же говорить об остальных?
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе историю создания кооператива «Озеро», шутки Ирины Родниной и сексуальную ориентацию Петра Ильича Чайковского. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Неделя началась двумя политическими твиттер-скандалами. На минувших выходных депутат Госдумы и бывшая фигуристка Ирина Роднина опубликовала в твиттере фотографию президента США Барака Обамы и его жены. Снимок был сделан на баскетбольном матче. Президентская чета болеет за одну из команд, и выражения лиц, как у всех болельщиков, странные. К фотографии на переднем плане добавлен банан, на который президентская чета якобы удивленно смотрит. Роднина пояснила:
«Фотка не моя, а американская. Мне ее переслали из США».
А в ответ на обвинение в расизме написала:
«Свобода слова есть свобода. За свои комплексы сами и отвечайте».
В Думской комиссии по этике ничего предосудительного в действиях Роднино не нашли. Член комиссии Ян Зелинский рутинно обвинил пользователей интернета в том, что они купленные.
«Как депутат, как гражданин, она имеет право выкладывать любые фотографии, не запрещенные законом. Она видит президента США как любящего бананы. Что здесь такого? Здесь нет криминала. Блогерам, видимо, хорошо платит правительство США, чтобы поднять какой-то скандал».
Посольство США ответило Ирине Родниной цитатой из Томаса Джефферсона: «Нетерпимость – болезнь, порожденная невежеством». Но даже этот ответ вызвал серьезные сомнения у защитников Родниной, например, у юзера Барбос91.
«Как-то милые дипломаты забыли, что друг черных Томас до конца своей жизни имел около 600 рабов. В его имении проживали около 100 рабов, а наибольшее число рабов там было зафиксировано в 1817 году – 140. И труд этих черных обеспечивал благосостояние и свободу полета мысли автора. Такой вот банан».
Комментарий с противоположной стороны. Юрий Штамов:
«С возрастом люди становятся сентиментальными. И понимая умом, как коммунистическая пропаганда развешивала мне, рядовому совку и всему нашему индокретинированному стаду мнимое чувство превосходства соцдержавы над гнилыми америкосами и прочим капмиром, используя для этого и такую действенную картинку, как слезы Ирины Родниной под гимн СССР в 80-м году в Олимпийском Лейк-Плэсиде, я продолжаю любить ту девушку даже в заматеревшей номенклатурной особи, державно восседающей в нынешней госдуре. Тем не менее, бессердечно со стороны Родниной заменять в моем сознании твердую ассоциативную цепь с высокодуховными патриотическими слезами при упоминании ее имени простым бананом, да еще в российском контексте». Американские дипломаты несколько ошиблись при выборе цитаты для ответа экс-фигуристки. Фраза третьего президента США Томаса Джефферсона «Нетерпимость – болезнь, порожденная невежеством», конечно, хороша. Но еще лучше было бы использовать высказывание Бенджамина Франклина, который как-то между делом заметил, что заткнуть глотку дураку невежливо, но позволить ему продолжать просто жестоко.
Через два дня российско-американская твиттер-война продолжилась. Глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков воспользовался стрельбой в Вашингтоне, чтобы еще раз наглядно объяснить американцам всю опасность их веры в собственную исключительность. Вот его твиты.
Новая стрельба у штаба ВМС в Вашингтоне, одинокий стрелок и 7 трупов. Никто уже не удивлен. Наглядное подтверждение американской исключительности.
Пушков написал это сообщение, когда не было еще известно общее число погибших, да и вообще не было почти никаких подробностей.
За предложение отказаться от концепции исключительности демократически мыслящие американцы осыпали меня ругательствами. Почитайте.
Ругательства были, например, такие. Патрик Доллард.
Россия – сточная канава, которая со времен Достоевского не дала миру ничего, кроме коммунистического убожества и интернет-спама.
Пушков продолжал жаловаться.
Поток ненависти к нам от американских граждан поразителен. Один пишет, видимо, мы, то есть США, зря спасли вас от немцев во Второй мировой войне.
Посольство США на этот раз не приводило никаких цитат, а просто спросило, зачем использовать трагедию для набора политических очков. Глава РЖД Владимир Яконин рассказал агентству «Прайм» свою версию создания знаменитого кооператива «Озеро». Яконин признается, что, цитирую, «от папы с мамой унаследовал гены неуемности». И рассуждает о причинах мирового кризиса.
Основной причиной финансового кризиса является системный кризис системы, которую по-прежнему принято называть капиталистической. Мы выпустили очень интересную работу «22 идеи, как урегулировать мир».
«Озеро» же, по его словам, фактически было создано потому, что партнеры по кооперативу боялись голода.
Я вернулся из-за границы, мне хотелось как-то обустроить семью. Вы вспомните, 91-й год, что это был за год? Рушилось все. И у меня стоял вполне конкретный вопрос, как выживать, как кормить семью, в буквальном смысле этого слова. Вы, может быть, этого не знаете, но с одним очень высокого ранга человеком мы рассуждали на тему того, что вообще Питер может ожидать голод.
Но не только страх перед костлявой рукой двигал кооператорами.
Просто у нас была небольшая группа людей, объединенных общими интересами и, безусловно, преданных своей стране, которые хотели сделать так, чтобы это было хорошо. Не просто на карман сработать. Хотите верьте, хотите нет. Первый тезис, который в нашей бизнес-парадигме был, это развитие и соблюдение интересов нашей страны. Мы все были из этого поколения.
Членство в кооперативе, уверяет Яконин, конечно же, не было причиной того, что многие его участники разбогатели или заняли высокие посты. Хотя...
То, что мы были из Ленинграда, то, что мы знали друг друга, то, что у каждого за плечами был определенный опыт, я точно так же выбираю своих заместителей по опыту, по знаниям и по своему впечатлению человека. Это естественно.
Интервью Яконина, впрочем, можно и не читать. Все изложено в ироническом пересказе Павла Лобкова в стиле «Калевалы».
Песнь такую я вам, братцы, сам сложить решил о лесе и об озере с Казани, где живем теперь с друзьями. Временами голодая мы вопросом задавались, где жилище обустроить. Кочевали мы с друзьями. Был железный там Якунин, Пуйнин с нами подвязался, Ковальчук-ка тоже вышли и корова на веревке. Пуйнин точит топорище». Ковальчук-ка что-то пилит, и Якунин к водоему путь железный пролагает. Если вдруг придет Навальнин и наклейку тут наклеит, все озерные лососи, все окрестные медведи вокруг Пуйнина сплотятся и Навальнина прогонят, чтоб природу не калечил.
Ну, а Навальнин тут как тут. Алексей Навальный сначала цитирует патриарха Кирилла о небогоугодности астрологии, а затем интервью Якунина. Официальный перевозчик благодатного огня в цитируемом интервью признался, что звезды помогли созданию кооператива «Озеро».
Рак по гороскопу, может быть, из-за этого, но я очень люблю воду. И, конечно, это запало в душу.
Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского на уходящей неделе больше всего интересовала сексуальность Петра Ильича Чайковского. В интервью Интерфаксу он заявил.
Нет никаких доказательств, что Чайковский был гомосексуалистом. Чайковский был величайшим русским композитором. Это факт. Чайковский гений, и фильм по сценарию Арабова надо снимать именно о гении Чайковского, а не о слухах вокруг его биографии. Кстати, об истории. Такие же слухи ходили о Феликсе Юсупове, который переодевался в женское платье и любил ходить в нем неузнанным. Потом выяснилось, что он так дурачился, а в действительности у него просто было много завистников. Вот и навыдумывали.
В общем, Юсупов просто переодевался в женское платье, а, скажем, Влад Мамышев-Монро не просто переодевался. Это же ясно. Соответственно, фильму Серебренникова финансирование отказали. Вот что пишет сам режиссер.
Фонд кино не дал денег фильму «Чайковский», сценарий Арабова и Серебренникова. Сказали, что не видят зрительского потенциала. Перед этим в прессе вышло несколько интервью разных деятелей отечественной культуры с зажигательными размышлениями про «был ли Петр Ильич геем или не был». «Не был», утверждает министр культуры и мой соавтор. «Был», хором отвечает им весь мир. «Всех это очень интересует». Всех это очень волнует. Все размышляют, за что мы его любим, за это или не за это. Пошлость, пошлость, обывательская пошлость. Из 240 миллионов, примерный бюджет фильма, скромный, надо признаться, для костюмного исторического фильма, Министерство культуры дало фильму еще в июне месяце всего 30 миллионов. Рублей, конечно. Мы рассчитывали на дофинансирование проектом фондом кино и денег на Чайковского не дали. И вот что я думаю. Мы с продюсером Сабиной Еремеевой возвращаем эти 30 миллионов рублей нашему государству, жаждущему развлечений и кассовых блокбастеров. Мы будем искать деньги на фильм про главного национального композитора, про Петра Ильича Чайковского, за границей нашей Родины, не в России.
Больше всего лайков набрал вот этот комментарий Кима Хеллера к посту Серебренникова.
Тем хуже для фонда кино. Вон Сакуров снимает на зарубежные деньги и ничего, очень даже ничего. Никакому Михалкову с его отечественными вагонами денег и не снилось. А вообще, при всей моей любви к работам Кирилла, особенно театральным, уже надоело слушать от людей искусства все эти «как в первый раз», «мы не нужны Родине» и все такое. Да, Родине уже давно не нужны не только фильм про Чайковского, но и сами Чайковские. И еще пара десятков миллионов вполне реальных граждан. Если не смириться, то привыкнуть к этой мысли уже давно пора. А что до фильма, то, надеюсь, он в итоге от этого кульбита только выиграет. Если не бюджетом, то качеством. Без госнадзора всяко вольнее будет творить, а то еще вмешиваться в процесс начнут.
Таким образом, вопрос с сексуальностью Чайковского был закрыт, и на Валдайском форуме Путин перешел к рассуждениям о сексуальности Сильвио Берлускони. Президент России убежден, что если бы бывший итальянский премьер был геем, то его бы не судили за связь с несовершеннолетними. Наступил новый этап развития русской национальной идеологии.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. 19 сентября в Петербурге открылся «Квирфест» – фестиваль, посвященный 20-летию отмены статьи Уголовного кодекса, каравшей советских мужчин за гомосексуальные связи. Депутата Милонова не пустили. Рассказывает Татьяна Вольская.
Несуществующий этаж – так называется площадка, на которой проходит 5-й юбилейный петербургский квир-фест. Это 17-й этаж жилого здания, где во время открытия было во всех смыслах тепло от дыхания многих людей и от чувств, которые буквально лились через край. Пожалуй, никогда это мероприятие не вызывало столь горячего отклика. Те, кто приготовился поскучать на официальной части, вскоре увидел, что дежурных речей в обычном понимании нет, что выступления консулов и представителей правозащитных организаций дышат теплотой и сочувствием, говорит Анна Удьярова, научно-информационный центр «Мемориал».
Когда мы в организации обсуждаем сложившуюся ситуацию, получаем все новые тревожные знаки, новые законы, гомофобные и ксенофобные высказывания, новые действия, направленные против меньшинств, либо мы сошлись во мнении, что самый яркий пример противостояния дискриминации, мракобесию, ненависти – это как раз актив ЛГБТ-сообщества в нашем городе.
Пример непростой обстановки не заставил себя ждать. Внизу прогуливался со своими сторонниками депутат Виталий Милонов, автор и вдохновитель закона против гей-пропаганды.
Заехали посмотреть. Жители жалуются. Мы приехали разобраться, что это такое за фестиваль в жилом доме проходит. Люди курят, кричат на нас, провокационно себя ведут. Смотрим, консул приехал голландского королевства. Нам тут, правда, сказали, что в том числе это королевство финансирует это мероприятие, направлено против принятого закона в Российской Федерации пропаганды. Пропаганды гомосексуализма среди детей.
А здесь есть дети на этом мероприятии?
Нет, но одной из главных идей этого собрания, как нам рассказали, является выражение протеста против принятого закона. Зачем им наши дети?
По словам организаторов фестиваля, незваные гости вели себя агрессивно, так что пришлось вызвать полицию. Гвоздем первого дня квирфеста стала выставка «ЛГБТ. Россия. 20 век. История отношений ЛГБТ с государством, наукой, культурой в дореволюционной России, в Советском Союзе и в посткоммунистическую эпоху». эпоху, преломленная в фотографиях, архивных материалах, высказываниях людей, боровшихся за сохранение своей инаковости или, наоборот, вынужденных ее скрывать, становившихся жертвами режима, говорит куратор выставки Надя Плунгян.
Сейчас мы празднуем 20 лет декриминализации гомосексуальности в Советском Союзе, отмену 121 статьи, пункт А. В связи с этим здесь собраны материалы, документы, старые фотографии, журнальные вырезки, связанные с темой ЛГБТ. Кузьмин, понятно, но мне кажется, его культурная роль, она только сейчас начинает проясняться. В первую очередь, это вообще интерес к культурным маргиналиям. Люди, которые открыто говорят о своей стигме, осознают себя как исключенных не только в искусстве, но еще и в обществе, они очень сильно меняют нашу историю, что ли, в целом. И в этой выставке мне хотелось сделать акцент именно на этом.
Среди героев выставки есть и фигуры, которые совсем не принято связывать с квир-культурой, такие как Анна Ахматова или Лидия Гинзбург. В числе мероприятий фестиваля – концерты, дискуссии, воркшопы, видеопроект о гордых родителях шведских и российских геев и лесбиянок и даже встреча членов организации ЛГБТ-полицейских Швеции и российских полицейских геев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Из Франкфурта на Майне пришло сообщение о смерти, наверное, самого известного в Германии человека послевоенной немецкой культуры, литературного критика Марселя Райхраницкого. Его называли в Германии как понтифика, папой литературы. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру.
«Человек, который научил нас читать». Так и заглавила свой некролог в «Süddeutsche Zeitung» Рут Шнейбергер. Некоторые называли его поп-звездой послевоенной немецкой литературы. Звездой он стал, несомненно, а именно телезвездой, когда в 1988 году создал и начал вести телепередачу «Литературный квартет», в которой он и еще три критика обсуждали новые немецкие книги. Передача оказалась чрезвычайно популярной, и многих прекративших читать книги немцев вернула в армию читателей. Именно эта телепередача дорисовала портрет Райхраницкого как страстного фаната литературы, как честного, искреннего, нелицеприятного рецензента. Это иногда превращало его друзей-писателей почти во врагов. Он не жалел ничьих текстов, даже тех авторов, которых ставил высоко, например, Гюнтера Грасса. Мартин Вальзер даже попытался отомстить ему за уничижительную обидную критику в свой адрес романом «Смерть одного критика», прототипом главного героя которого стал Райхраницкий. И вот теперь, когда Райхраницкий умер в возрасте 93 лет, стало окончательно ясно, что такие люди – редкость и подарок для любой литературы. В данном случае для измордованной нацистами немецкой, возрождение которой после войны произошло во многом благодаря ему, его страсти и активности. Германия после 12 лет нацизма, после сожжения книг, училась читать заново. И в роли главного учителя литературы выступил тот, кто в 1938 году после окончания Берлинской гимназии вследствие своего еврейского происхождения не имел права учиться дальше, а был депортирован в Польшу. Литература была его жизнью. В документальном фильме о нем Райхраницкий обращает внимание на то, что видит за окном. «Это что, уже Лорелея?» – спрашивает он. И, получив утвердительный ответ, страстно произносит. «Ничего интересного. Обычная скала. И интересно только потому, что два поэта, Бретано и Гейне, написали свои стихи. И все. И больше ничего. Ландшафт становится прекрасным, если его описывают поэты». Марсель Райхраницкий обладал великолепным чувством юмора, и многие его фразы запоминались, пересказывались дальше, становились афоризмами. Эта особенность помогала ему снижать болевой эффект его критики. Многих писателей он называл пациентами, некоторых – трудными пациентами. В Германии он пережил периоды как сближения, так и размолвок и последующих сближений с выдающимися писателями, такими как Генрих Бёль и Гюнтер Грасс. Но Райхраницкий, несмотря ни на что, оставался верен независимости своих суждений. В наше время ангажированности критиков маркетинговыми отделами издательств он выглядел исключением из правил. Марсель Райхраницкий до конца жизни следовал своему убеждению. Цитата: «Большинство пишущих понимают в литературе не больше, чем птицы в орнитологии». И своему же девизу: «Справедливость – это не миссия критика, а миссия Бога». Долгая жизнь Райхраницкого – это несколько разных жизней. Рожденный в Польше Марсель Райх
Приехал с родителями в 1929 году в Берлин, где спустя 9 лет окончил гимназию как лучший ученик по литературе и математике. Интересно, что когда в гимназии промеряли черепа, его еврейский череп оказался самым арийским, посрамив расовую теорию. Затем была депортация и Варшавское гетто, в котором он был переводчиком так называемого «Юденрата», органа самоуправления гетто. Его родители и брат погибли в нацистских концлагерях. Ему же и его юной жене Теофиле, с которой он потом прожил вместе 68 лет, удался в 1943 году побег из гетто, и после войны он вступил в польскую компартию и поступил на службу в польскую разведку. Именно тогда он сменил по-немецки звучавшую фамилию Райх на Раницкий. С 1948 по 1950 год он был вице-консулом Польши в Лондоне. Затем он был отозван, исключен из партии, уволен из разведки и начал работать в Варшаве редактором немецкой литературы в издательстве и на радио. В 1958 году он не вернулся из творческой командировки в Германию. Его жена и сын выехали за границу раньше. Правильнее будет, наверное, сказать, что он просто вернулся в страну любимой им немецкой литературы. Так началась его вторая немецкая жизнь. Вскоре, начав печататься в Германии под двойной фамилией Райх Раницкий, он приобрел известность как литературный критик газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung», литературный отдел которой он позднее возглавлял в течение 15 лет. В 1999 году в Германии вышла книга воспоминаний Райха Раницкого «Моя жизнь», ставшая бестселлером, более миллиона проданных экземпляров. Книга переведена на русский язык. В 2009 году она была экранизирована на немецком телевидении. В конце передачи «Литературный квартет» Марсель Райх Раницкий любил цитировать из актерского финала пьесы Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана». «Опущен занавес, а мы стоим в смущении». Не обрели вопросы разрешения. Вопросы, сформулированные Марселем Райх Раницким, продолжают его жизнь в немецкой культуре.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.